Глава 9. В свои 14-15 лет я был гадким юным снобом, хотя не самым худшим среди однокашников. Думаю, нет на свете места, где снобизм культивировался бы так трепетно и скрупулезно, как в английской закрытой частной школе. Здесь уж не скажешь, что наше пресловутое образование не дает результатов. Латынь и греческий стираются из памяти через несколько месяцев после выпуска. Я учил греческий лет 10, а сейчас в 33 года даже не могу наизусть вспомнить греческий алфавит. Но снобизм, если постоянно не выпалывать его, как вьюнок с грядок держится в тебе до могилы. Положение мое в школе было трудным, поскольку оказался я среди юнцов богаче, гораздо богаче меня. Попасть затем в дорогой привилегированный колледж мне случилось лишь благодаря выигранной стипендии. Обычный опыт мальчиков из низов верхушки среднего класса, детей священников, чиновников колониальной администрации и тому подобное. Итог тоже достаточно обычен. С одной стороны, это заставило меня особенно цепляться за благородный тон. С другой, наполнило обидой и негодованием на богатых сынков, дававших мне почувствовать разницу между нами. Я презирал всякого, кто не опознавался как джентльмен, но столь же ненавидел свинство богачей, особенно нажившихся недавно. Правильным и красивым мне казалось быть благородным по рождению, но денег не иметь. Характерное для моей социальной прослойки кредо. Дает романтичное ощущение себя аристократом в изгнании и очень успокаивает. Однако те годы, на протяжении и сразу после войны, весьма своеобразно окрасили школьную атмосферу. Англия тогда была ближе к революции, чем потом или когда-либо прежде. Чуть не всю страну охватило революционное чувство, теперь забытое или абсолютно переиначенное, хотя оставившее некий осадочный след. В сущности, под специфическими лозунгами это был молодежный бунт, непосредственно связанный с войной. На фронте молодые жертвовали жизнью, а старые вели себя так, что и сегодня тошно вспомнить. Исполнившись непреклонным патриотизмом, отсиживались по тылам, в то время как пылких юношей на фронте выкашивал огонь немецких пулеметов. Кроме того, руководили военными действиями в основном старики, и руководство отличалось крайней некомпетентностью. К 1918 году каждый моложе 40 был до нельзя возмущен старшим поколением, и естественный после бойни антимилитаризм перерос в общий протест против ортодоксальности и всяческих авторитетов. Возник прямо-таки культ ненависти к старичью, на которое возлагалась ответственность за все грехи. Все утвержденные ценности от Палаты лордов до романов Вальтера Скотта высмеивались лишь потому, что их отстаивало старичье. Вошло в моду держаться большевиком, как это тогда называлось, и вообще отрицать, противоречить. Пацифизм, интернационализм, гуманизм, феминизм, свободная любовь, развод без сложностей, аборты, атеизм, любые самые невнятные идеи подобного рода принимались с энтузиазмом в мирное время не вскипающим. И, разумеется, поветрие захватило не успевших повоевать юнцов, в том числе даже учащихся закрытых школ. Считая себя новым, просвещенным поколением, мы негодующе отбрасывали догмы, навязанные гнусным старичьем. Сидевший в нас классовый снобизм никуда не исчез. Впереди, естественно, рисовались варианты жить на дивиденды или занять теплое местечко, но быть против властей тоже казалось вполне естественным. Мы насмехались над курсом школьной и военной подготовки, христианской верой, даже над обязательным спортом и королевским семейством, не сознавая, что просто подхвачены волной всеобщего отвращения к войне. Запомнились два случая той нашей специфической революционности. Однажды преподаватель английского устроил нам письменную контрольную с проверкой общих знаний, где, среди прочего, требовалось назвать 10 выдающихся современников. Нам было лет по 17, и из 16 учеников нашего класса 15 включили в свой список Ленина. Это в снобистской дорогой закрытой школе. В 1920 году, когда еще свежи были кошмары русской революции. Второй случай связан с проводившимися в марте 1919-го так называемыми торжествами мира. Учителя решили, что мы должны отпраздновать окончание войны в традиции победного рева над поверженным врагом, с факелами прошествовать по школьному двору хором вопя шовинистические песни типа «Правь Британия». Ученики же, полагаю, к их чести, шествие превратили в глумление, и на известные мелодии орали всякие богохульные слова. Я сомневаюсь, что нечто подобное могло бы произойти сегодня. Знакомые мне сегодняшние воспитанники закрытых школ, даже интеллектуалы, по своим взглядам гораздо консервативнее школяров 15-летней давности. Итак, в свои 17 лет я был одновременно снобом и ополчившимся на власти бунтарем. Читал, перечитывал Уэллса, Шоу, Голсуорси, они еще числились в разряде опасно передовых писателей, и сам себя полагал социалистом. Ни четких представлений о социализме, ни понимания того, что рабочий класс – живые люди, у меня не имелось. Читая книги, например, «Люди бездны» Джека Лондона, я страшно переживал за пролетариев, но, оказавшись рядом с ними, по-прежнему их презирал и ненавидел. По-прежнему бесило их косноязычие, коробили их грубые привычки. А стоит напомнить, что английский трудовой люд тогда был в очень боевом настрое. Шли крупные угольные забастовки, шахтеры виделись исчадием ада, и пожилые леди перед сном заглядывали под кровать, боясь, не прячется ли там злодейский Роберт Смилли. Всю войну и некоторое время после нее на шахтах не хватало рабочих, и заработки были высоки. Теперь же ситуация ухудшилась так резко, что горняки восстали. Воевавшие, которых в армии держали соблазном радужных послевоенных перспектив, вернулись домой, где не оказалось ни работы, ни хотя бы жилья. Кроме того, бывшие воины возвращались с чисто солдатским, вольным, несмотря на армейскую дисциплину, отношением к жизни. Бурлили возмущенные чувства. Не забыть тогдашней песенки с припевом «Только то из прежнего отыщешь, что богач кует деньгу, бедняк детишек, и удачи не видать ни чуточки, а зато какая нам досталась шуточка». Народ еще не привык разгонять скуку безработных дней бесконечными чашками чая. Люди все-таки еще ждали того счастливого житья, за которое сражались в окопах. И откровенная вражда к благополучной культурной публике выражалась даже острее прежнего. Оглядываясь назад, мне вспоминается, что половину времени я обличал капитализм, а половину ярился на неслыханно дерзких воителей автобусов. Мне не исполнилось и 20, когда я отправился в Бирму служить в индийской имперской военной полиции. На такой дальней заставе империи классовый вопрос вроде бы потерял актуальность. Критерий явной социальной розни там отсутствовал. Первостепенную важность имело не то, учился ли ты в благородной школе, а то, достаточно ли бела твоя кожа. Фактически большинство колониальных белых не являлись бы джентльменами в Англии. Но кроме рядовых солдат и нескольких невнятных личностей, все жили самым джентльменским образом, то бишь держали слуг и называли вечернюю трапезу обедом. И местным обществом британцев рассматривались как единый класс, класс белых людей, резко возвышавшийся над классом аборигенов. Однако этот смуглый низший класс воспринимался иначе, чем пролетарии на английской земле. Существенным моментом было отсутствие физической брезгливости к аборигенам, во всяком случае к бирманцам. Смотрели на них свысока, и тем не менее охотно допускали теснейший бытовой контакт. Предрассудков на этот счет я не заметил даже у закоренелых ревнителей цвета кожи. Имея много слуг, ты быстро привыкаешь к барской лени. И я, например, позволял бирманскому бою одевать, раздевать себя, хотя не вынес бы прикосновения английского лакея. Эмоционально я ощущал бирманцев как неких нянюшек. Подобно большинству народов, Жители Бирмы источают свой запах. Трудно описать его, от него словно покалывает зубы, но этот запах ничуть не казался мне отвратительным. Кстати, мы тоже для людей Востока пахнем весьма специфично. Китайцы, как я знаю, говорят, что от белого человека несет трупом. Бирманцы тоже так считают, хотя у них хватало учтивости не сообщать об этом мне. Определенным образом я даже ощущал свою ущербность. Ведь если смотреть в лицо фактам, внешними данными азиаты превосходят европейцев. Сравните гладкую, как шелк, кожу бирманца, которая с возрастом лишь тускнеет, но остается тугой, и шершавую, дряблую, морщинистую кожу белого человека за 40 лет. У белого мужчины на голенях, запястьях, на груди заросли безобразной густой шерсти, а у бирманца лишь кустики жестких черных волосинок кое-где в надлежащих местах. Вообще же тело безволосое, да и лицо обычно безбородое. Белый почти всегда лысеет, бирманец крайне редко, практически никогда. Зубы бирманца идеальны, хотя красноватого цвета от сока постоянно жующего себе теля. У белого зубы обязательно портятся и крошатся. Белый человек от рождения скроен плоховато, а уж как растолстеет, то весь в каких-то немыслимых буграх. У азиата стройная осанка, и он до старости ладно сложен. Общепризнано, что среди белых изредка появляются особи в молодые годы, блистающие несравненной красотой, но в целом, что ни говори, восточные люди миловиднее. Впрочем, об этом я не задумывался, обнаружив, что аборигены намного симпатичнее противных английских низших классов. Мышление мое тогда не уходило за рамки рано и прочно усвоенных предубеждений. На короткое время меня, 20-летнего, прикомандировали к армейскому британскому полку. Конечно, я искренне восхищался рядовыми солдатами, как всякий юнец восхищается крепкими, бодрыми парнями, которые на 5 лет старше и чья грудь увешана боевыми медалями. И все же мнилось что-то противное в них, парнях из простонародья, сближаться с ними отнюдь не тянуло. По утрам, когда отряд отправлялся на марш, а мы с младшим лейтенантом топали сзади, от испарений сотни разогретых жарой тел у меня сводило кишки. Абсолютная, как вы понимаете, предвзятость. Физически солдат благополучен, насколько это вообще возможно для белого мужчины. Он молод и благодаря постоянным тренировкам на свежем воздухе здоров. Строгая дисциплина понуждает его к чистоте и опрятности. Но мне чудилось иное. Я знал, что впереди шагает разящий потом низший класс. И от сознания этого меня подташнивало. Процесс истребления, по крайней мере убавления, моего социального снобизма шел исподволь, растянувшись на несколько лет. Изменить отношение к проблеме классов помогли моменты, напрямую с этим не связанные, даже, казалось бы, посторонние. Проведя 5 лет офицером полиции в Бирме, я под конец возненавидел империализм, которому служил с неописуемой яростью. В свободной атмосфере Англии этого до конца не понять. Чтобы по-настоящему возненавидеть империализм, надо побыть его частью. Со стороны британские порядки в Индии или, скажем, французские в Марокко, голландские на Борнео видятся логичными, доброжелательными, плодотворными, и они действительно таковы. Под управлением иностранцев коренному населению обычно живется лучше, чем под властью соплеменников. Но, став участником системы, неизбежно придешь к признанию ее незаконной тиранией. Самому толстокожему английскому сахибу это прекрасно известно. Каждое туземное лицо на улице заставляет почувствовать себя вломившимся чудовищем. И большинство британцев в Индии вовсе не так уверены насчет своих позиций, как полагают в Англии. Он от совершенно неожиданных персон, от проспиртованных джином старых бандитов из верховной администрации, мне доводилось слышать фразы типа «Зря нас, конечно, принесло в эту треклятую страну, но раз уж мы здесь, надо, черт побери, держаться». В наше время никто уже не верит, что есть право вторгаться в чужие страны и силой подчинять народы. Иностранный гнет зло значительно более явное и понятное, чем притеснение экономическое. Привычно допуская наш грабеж заморских территорий ради того, чтобы полмиллиона бездельников купались в роскоши, мы на своей земле бились бы до последнего против каких-нибудь китайских захватчиков. Так что даже праздная публика, без малейших угрызений совести, живущая чужим трудом, достаточно ясно ощущает, как несправедливо было явиться с другого конца света и против воли людей завладеть их странами. В итоге индийского британца непременно преследует чувство вины, которое он тщательно скрывает, ибо свобода слова не допускается, любое нелояльное замечание может испортить карьеру. По всей Индии полно англичан, втайне ненавидящих и систему, и свое в ней участие, но только изредка в абсолютно надежной компании, позволяющих прорваться накипевшему чувству. Помню, однажды ночью мне случилось ехать в поезде с человеком из департамента образования. Имени незнакомца я так никогда и не узнал. Жара не давала уснуть, и мы всю ночь проговорили. Полчаса осторожных расспросов убедили каждого из нас, что собеседник безопасен, после чего мы до утра, пока поезд медленно тянулся сквозь непроглядный мрак, попивали пиво и проклинали Британскую империю. Проклинали от души, всем сердцем и разумом. Нам было замечательно. Но болтали мы о вещах запрещенных, и под утренним ярким солнцем, когда поезд вполз в Мандалай, распрощались виновато, как согрешившие любовники. Насколько мне удалось заметить, всех белолицых служащих в Индии временами мучает совесть. Исключение составляют те, кто занят делом нужным стране, независимо от присутствия или отсутствия британцев. Врачи, инженеры, специалисты лесного хозяйства. А я служил в военной полиции, то есть был активно действующим элементом деспотического режима. К тому же в полиции напрямую сталкиваешься с имперской гнусностью. И есть большая разница. Просто качать из страны деньги или исполнять грязную работу. Большинство людей за смертную казнь, но сами в палачи бы не пошли. Даже бирманские европейцы косо посматривали на людей из полиции, зная их зверские приемы. Помню, я инспектировал полицейский пост, и туда по какому-то поводу зашел знакомый мне американский миссионер. Подобно большинству миссионеров пуританских сект, это был совершеннейший осел, хотя довольно славный и малый. Один из моих туземных подчиненных как раз измывался над арестованным. Сцена эта у меня описана в романе «Дни в Бирме». Понаблюдав происходящее, американец повернулся ко мне и задумчиво сказал: «Да, не хотелось бы служить на вашем месте. Меня прожгло стыдом. Хорошеньким же дельцем я занимаюсь. Даже американский миссионер, туполобый девственник-трезвенник со Среднего Запада, имеет основание снисходительно меня жалеть». Ощущение позора продолжало преследовать и тогда, когда рядом не было свидетелей, готовых устыдить. Во мне стало нарастать непередаваемое омерзение ко всей машине так называемого правосудия. Как ни крути, сама система наказаний, в Индии, между прочим, гораздо более гуманная, чем в Англии, жуткая штука. Ей требуется персонал чрезвычайно нечувствительный. Жалкие заключенные в вонючих тюремных клетках, серые покорные лица осужденных на долгий срок, шрамы на ягодицах провинившихся, выпоротых бамбуком, вой женщин и детей, когда уводят их родича, подобные вещи невыносимы, если ты непосредственно причастен ко всему этому. Однажды мне довелось официально присутствовать на казни через повешение, и впечатление было: процедура эта хуже тысячи разбойных убийств. Входя в тюрьму, мне каждый раз казалось, чувство, знакомое многим посетителям тюрем, что мое место по ту сторону решетки. Я думал и продолжаю думать, что самый страшный преступник нравственно выше судьи, приговаривающего к виселице. Но, разумеется, такого рода мысли приходилось таить в себе, поскольку на Востоке англичанин вынужден хранить молчание. В конце концов, я выработал анархистскую теорию, согласно которой всякая государственная власть есть зло, и наказание приносит вреда больше, чем преступление. А если человеку доверять и не начальствовать над ним, он будет вести себя прилично. Эту сентиментальную чушь я давно оставил. Конечно, мирных людей нужно защищать от насилия. Всюду, где существует криминал ради выгоды, необходимо иметь суровый закон и применять его безжалостно. Альтернатива – Аль Капоне. Но тот, кому положено выносить, исполнять приговоры, все-таки непременно почувствует наказание как зло. Не сомневаюсь, даже в Англии многих судей, работников полиции и тюрем нередко посещают тайные ужасы из-за того, что они вытворяют. А наш гнет в Бирме был двойным. Мы не только казнили людей, сажали их в кутузку и тому подобное. Мы это делали, будучи интервентами, оккупантами. И до самих бирманцев смысл нашей юрисдикции не доходил. Посаженный в тюрьму вор не считал себя справедливо наказанным уголовником. Он себя видел только жертвой чужеземных захватчиков, а примененные к нему меры свирепым произволом. Лица за толстыми тиковыми брусьями полицейских камер или железными прутьями тюремных решеток так ясно об этом говорили. Увы, я не научился равнодушно смотреть на человеческие лица. Отправляясь в 1927 году домой в отпуск, я уже всерьез подумывал бросить офицерскую службу. И, вдохнув английского воздуха, решился. Не вернулся обслуживать адский деспотизм. Но мне хотелось большего, чем просто скинуть форму. На протяжении 5 лет я был сотрудником репрессивной системы. И это подарило мне больную совесть. Впечатанные в память бесконечные лица, лица обвиняемых на скамье подсудимых, лица приговоренных в камере смертников, лица подчиненных, над которыми я куражился, лица старых крестьян, с которыми я обходился пренебрежительно, и слуг, которых я в минуты гнева учил кулаком. Каждый на Востоке хоть изредка позволял себе такое. Восточные люди весьма способны спровоцировать. Нещадно терзали меня. Сознание огромной вины требовало искупления. Эмоции чрезмерные, но вы попробуйте годами делать нечто, что лично для вас неприемлемо. И, вероятно, исполнитесь тех же чувств. Я все упростил до идеи. Угнетенный всегда прав, а угнетатели всегда неправы. Наивно и неверно. Но, естественно, после того, как сам являлся одним из угнетателей. Созрела мысль бежать не только от империализма, от любой формы превосходства человека над человеком. Я хотел опуститься, оказаться на самом дне, среди жертв и вместе с ними против тиранов. Думы мои вынашивались в глухом одиночестве, благодаря чему ненависть к угнетению достигла степени невероятной. Единственно достойным мной был признан отказ от жизненных успехов. Любой намек на стремление преуспеть, иметь хотя бы несколько сот годовых, казался духовным уродством, видом подлости. И вот тогда мое внимание привлек английский рабочий класс. Впервые я задумался о нем, и только потому, что обнаружил некую аналогию. Пролетариат символизировал жертву несправедливости, подобно угнетаемым бирманцам. Антитеза в Бирме была крайне проста – белые наверху, темнокожие внизу. И я, понятное дело, сочувствовал темнокожим. Теперь выяснилось, что эксплуататорство и тиранию не обязательно искать так далеко. На родине, под боком, имелся угнетенный класс, терпевший муки и лишения по-своему не менее жестокие, чем имперские притеснения на Востоке. Со всех уст не сходило слово «безработица». Для меня это после Бирмы было довольно ново, однако постоянное кудахтанье среднего класса, все эти безработные просто бездельники, меня не обмануло. Я часто думал, верят ли себе даже болваны, несущие такую дичь. Но никакого интереса к социализму, к его экономической теории я в те дни не испытывал. Мне казалось, порой, честно сказать, кажется и сейчас, что экономический грабеж прекратится, как только нам по-настоящему захочется его прекратить. И при горячем, искреннем желании с ним покончить, метод едва ли очень важен. О жизни рабочего класса я не знал ничего. Изучал цифры безработицы, но что стоит за ними, понятия не имел. Во-первых, мне было неведомо, что худший вид бедности есть бедность приличная. Жуткий крах выброшенного на улицу достойного честного труженика, его отчаянная битва с непонятным и всесильным законом экономики, распад семейства, разъедающий душу позор — все это было за пределами моего опыта. Бедность мне виделась как лютый голод и грязные лохмотья. Соответственно, сознание устремилось к наиболее очевидным изгоям общества — бродягам, нищим, проституткам, криминальным элементам. Низшие из низших. Вот с ними мне хотелось быть. Страстно мечталось вообще уйти из респектабельного мира. Я много размышлял на эту тему, планировал, как все продам, раздам, изменю имя и начну новое существование совсем без денег, лишь с костюмом из старых обносков. В жизни, однако, так не получается. Кроме необходимости принять во внимание родных и близких, сомнительно, что образованный человек сможет выбрать такую участь в спектре открытых ему путей. Но все-таки возможно было пожить среди отверженных, узнать, каков их быт, на время стать частицей их мира. Вот я отправлюсь к ним, и меня примут, и я там окажусь на самом дне. И так я ощущал, хотя осознавал всю неразумность ощущения, доля вины с меня спадет. Определив курс, я наметил порядок действий. Пойду, надлежащим образом переодевшись, в Лаймхаус, Уэтчепел или иной скверный лондонский район, устроюсь спать в ночлежке, заведу у доков знакомство с грузчиками, нищими лоточниками, попрошайками и даже, может, уголовниками. Разузнаю насчет бродяг, как присоединиться к ним, как попадают в специально созданные для бродяг ночные полутюремные приюты и тому подобное. А затем, набравшись необходимых знаний, сам отправлюсь бродяжничать. Вначале было нелегко. Требовалось притворяться, а у меня ни капли актерских талантов. Я не умею, например, скрывать свой выговор, во всяком случае, долей пары минут. И поскольку мне представлялось, вот оно, наше классовое сознание, что едва я открою рот, вам не узнают джентльмена, для недоверчивых была сочинена история о моих злоключениях. Убедительное тряпье я приобрел, тщательно загрязнил в нужных местах, и хотя мой неподходящий рост не спрячешь, я, по крайней мере, уже знал, на кого должен походить. Кстати, как мало людей это знают. Взгляните на любое изображение бродяги в панч. Всегда типаж 20-летней давности. Итак, однажды вечером, переодевшись в доме у приятеля, я вышел и побрел в восточном направлении, дойдя, наконец, до какой-то припортовой ночлежки в Лаймхаусе. Местечко выглядело довольно угрюмо. Ночлежка обнаружилась вывеской в окне «Отличные койки для одиноких мужчин». Господи, как пришлось подхлестнуть свою отвагу, чтобы переступить порог! Теперь смешно, но я ведь, знаете ли, еще побаивался пролетариев. Хотелось найти контакт с ними, хотелось даже стать одним из них, и все-таки они казались опасными иноземцами. Темный дверной проем виделся входом в жуткое подземелье, нечто вроде полного крыс-коллектора. Вошел я с тяжким предчувствием драки. Сейчас признают во мне чужака, решат, что я прибыл шпионить, накинутся, отдубасят и вышвырнут вон. Храбрости я набрался, но перспектива не вдохновляла. Откуда-то изнутри появился мужчина в рубашке с засученными рукавами, управляющий заведение. Я сказал, что хотел бы переночевать. Никакого настороженного взгляда мой выговор не вызвал. Человек просто потребовал 9 пенсов и показал, где спуститься в душную подвальную кухню. Внизу пили чай, играли в шашки портовые грузчики, землекопы и несколько матросов. На меня, вошедшего, компания лишь мельком глянула. Но дело было поздним субботним вечером. По комнате мотался напившийся молодой здоровяк. Мой приход привлек его внимание. Он шатнулся ко мне, глаза на его мясистом багровом лице блеснули угрозой и подозрением. Я напрягся. Драка не заставила себя ждать. В следующий момент здоровяк кинулся мне на грудь и, обхватив ручищами за шею, «Чайку испей, браток!» — жалостливо взрыдал он. «Испей чайку!» Я выпил чашку чая. Состоял своего рода крещение. Страхи мои исчезли. Никто не подвергал сомнению мою личность, не донимал назойливым любопытством. Все были вежливы, милы и принимали меня запросто, с полным доверием. Дня три я оставался в той ночлежке, а через несколько недель, набравшись знаний касательно привычек нищего люда, ушел в свой первый бродяжий поход. Об этом подробно рассказано в моей книге «Фунты лиха в Париже и Лондоне». Практически все описанные эпизоды действительно имели место, только иначе скомпонованы. Не стоит повторяться. Позднее я подолгу, порой по желанию, порой по необходимости, скитался и бродяжил, месяцами жил в ночлежках. Но та первая экспедиция прочнее всего в памяти. Так странно, просто фантастично было в самом деле оказаться на дне, среди низших из низших, на равных с пролетарским людом. Бродягу, правда, не назвать типичным пролетарием. А все-таки среди бродяг ты слиться с определенной группой, низшей кастой рабочего класса. И подобного единения другим путем, насколько мне известно, не добьешься. Несколько дней я бродяжил по северным предместьям Лондона вместе с одним ирландцем. На время мы стали закадычными приятелями, ночевали вдвоем в камере приюта для бродяг. Он мне поведал свою историю, а я ему фиктивную свою. Мы клянчили объедки у внушавших надежду дверей и честно делились добычей. Я был ужасно счастлив. Удалось! Я, наконец, в самом презренном, нижайшем геологическом слое стран Запада. Классовый барьер рухнул или казался рухнувшим. И там, в том жалком, бесприютном, по сути, чрезвычайно скучном, бродяжьем мерке, я испытал такое облегчение, что хоть сегодня эта авантюра видится мне нелепой, переживания были весьма впечатляющие.